«Очень странный нож», — сказал Холмс, взяв его в руки и внимательно оглядев. «А потому что я вижу на нем пятна крови, я предполагаю, что это тот самый нож, который нашли в руке покойного. Ватсон, этот нож, наверное, по вашей части».
«Это нож для снятия катарактов», — ответил я.
«Я так и думал. Очень тонкое лезвие, предназначенное для очень тонкой работы. Странно было брать с собой такую вещь, предполагая, что угрожает опасность, тем более, что нож не закрывается».
«На кончик надевался наконечник из пробки, который мы нашли рядом с трупом», — сказал инспектор. «Жена Стрейкера говорит, что нож лежал на туалетном столе несколько дней, и что он взял его, уходя из комнаты. Это плохое оружие, но, может быть, у него не было лучшего под рукой».
«Очень возможно», — сказал Холмс. «А это что за бумаги?»
«Три счета, подписанные торговцами сеном. Письмо от полковника Росса с приказаниями. Счет на 37 фунтов 15 шиллингов от портнихи госпожи Люзерье из Бонд-стрита на имя Вильяма Дербишайра. Миссис Стрейкер говорит, что Дербишайр, друг ее мужа, и письма на его имя иногда адресовались сюда».
«Мадам Дербишайр должна быть особо несколько расточительная», — заметил Холмс, просматривая счет. «22 гинеи за костюм? Это дороговато. Кажется, здесь нам более ничего не узнать, и потому отправимся на место преступления».
Когда мы вышли из гостиной, в коридоре к инспектору подошла какая-то женщина и дотронулась до его рукава. На ее бледном, худом, взволнованном лице лежал отпечаток только что пережитого ужаса. «Вы нашли их?» — задыхаясь, проговорила она. «Нет, миссис Трекер, ну вот мистер Холмс, он приехал из Лондона, чтобы помочь нам, и мы сделаем все возможное».
«А мы с вами встречались недавно в Плимуте, на гулянии в саду, миссис Стрейкер», — сказал Холмс.
«Нет, сэр, вы ошибаетесь».
«Неужели? А я-то был готов поклясться, что это вы. На вас был туалет из шелковой материи сизого цвета, отделанный белыми страусовыми перьями».
«У меня никогда не было такого туалета», — ответила миссис Стрейкер.
«Да? Ну, значит, я ошибся».
Он извинился и вышел из дома вслед за инспектором. Короткий переход по болоту привел нас к яме, где было найдено тело. На краю ее стоял терновый куст, на котором висел плащ.
«В эту ночь не было ветра?» — спросил Холмс.
«Ни малейшего. Дошел очень сильный дождь», — ответил Грегори.
«В таком случае плащ не мог быть отнесен на кусты ветром, но был повешен на них».
«Да, он был положен на куст».
«Это чрезвычайно интересно. Я вижу, что земля кругом сильно притоптана. Без сомнения, много ног прошло здесь с ночи понедельника».
«Здесь в стороне была положена рогожка, и мы все стояли на ней», — сказал Грегори. «Превосходно. Вот тут у меня в мешке один сапог Стрейкера, башмак Фицроя Симпсона и стальная подкова Сильвер Блэза».
«О, инспектор, да вы превзошли себя!»
Холмс взял мешок и, спустившись в яму, передвинул рогожу ближе к центру. Затем он лег плашмя и, опершись подбородком на руку, принялся внимательно рассматривать притоптанную грязь.
«Ого! Это что?» — внезапно сказал он.
Это была полусгоревшая восковая спичка, настолько покрытая грязью, что с первого взгляда походила на щепку.
«Не понимаю, как я просмотрел ее», — проговорил инспектор с недовольным видом. «Ее не было видно в грязи. Я нашел только потому, что искал ее».
«Как? Вы рассчитывали найти ее?»
«Считал это довольно вероятным».
Холмс вынул из мешка сапоги и сличил следы каждого из них со следами в грязи. Потом он вылез из ямы и принялся шарить в папоротниках и кустах. «Мне кажется, нет следов больше», — сказал инспектор. «Я очень тщательно исследовал почву на 100 ярдов по всем направлениям».
«В самом деле», — сказал Холмс, вставая с колен, — «не буду настолько невежлив, чтобы снова сделать это после вашего заявления. Но мне хотелось бы пройтись по болоту, пока не стемнело, чтобы к завтрашнему дню иметь полное понятие о местности, а эту подкову я возьму себе в карман, на счастье».
Полковник Росс, выказывавший признаки некоторого нетерпения при виде спокойного, систематического исследования моего приятеля, взглянул на часы.
«Пойдемте со мной, инспектор», — сказал он. «Я должен о многом посоветоваться с вами, особенно о том, не обязаны ли мы перед публикой снять имя нашей лошади с записи на приз».
«Ни в коем случае», — решительно сказал Холмс. «На вашем месте я оставил бы имя лошади».
«Очень рад слышать ваше мнение, сэр», — сказал полковник. «Когда вы окончите свою прогулку, то найдете нас в доме бедняги Стрейкера, и мы все вместе поедем в Тевисток».
Росс ушел с инспектором, а Холмс и я медленно пошли по болоту. Солнце садилось за конюшнями Мэплтона, и громадная покатая равнина перед нами отливала золотом, переходившим в роскошный красно-бурый оттенок в тех местах, где вечерние лучи падали на папоротники и терновые кусты. Но красота пейзажа не производила ни малейшего впечатления на Холмса, погруженного в размышления.
«Сюда, Ватсон!»
— наконец проговорил он.
«Оставим на минуту вопрос о том, кто убил Джона Стрейкера, и постараемся узнать, что сталось с лошадью. Предположим, что она убежала во время драмы или после нее. Куда же она делась? Лошадь вообще животное стадное. Предоставленный самому себе, Сильвер Блесс инстинктивно вернулся бы в Кингс-Пайленд или отправился бы в Мэплтон. С какой стати он стал бы носиться по болоту? Если бы это случилось, то, наверное, кто-нибудь уже встретил бы его. А зачем цыгане стали бы ловить его? Эти люди всегда стараются улизнуть, когда слышат о каком-нибудь происшествии. Очень уж они не любят иметь дело с полицией. Рассчитывать продать такую лошадь они не могли. Риск был бы слишком большой, а кража не принесла бы им никакой пользы. Все это совершенно ясно».
«Но где же тогда лошадь?» — спросил я.
«Я уже сказал, что она убежала или в Кингс-Пайленд, или в Мэплтон. Она не в Кингс-Пайленде, следовательно, в Мэплтоне. Примем эту гипотезу и посмотрим, что выйдет. Эта часть торфяника, как говорил инспектор, очень твердая и сухая. Но по направлению к Мэплтону торфяник понижается, и отсюда можно видеть большую ложбину, в которой, наверное, в понедельник ночью было очень сыро. Если наше предположение верно, лошадь должна была проскакать через эту ложбину. Там мы и должны искать ее следы».
Во время разговора мы быстро шли вперед и через несколько минут были у ложбины. По просьбе Холмса я пошел по ее правому краю, он же по левому. Но не успел я сделать и 50 шагов, как услышал громкий крик и увидел, что он машет мне рукой. След лошади ясно отпечатался на мягкой земле, а подкова, которую Холмс вынул из кармана, пришлась как раз по отпечатку.
«Видите, что значит воображение», — сказал Холмс. «Этого-то качества и не достает Грегори. Мы вообразили себе, что могло бы произойти, действовали согласно нашему предположению и оказались правы. Будем продолжать».
Мы перешли через болотистую ложбину и прошли около четверти мили по твердому сухому торфянику. Потом местность стала понижаться, мы снова увидели следы, потеряли их на протяжении полумили и нашли опять уже у самого Мэплтона. Холмс первый увидел их и указал мне с выражением торжества на лице. След мужской ноги виднелся рядом с лошадиным следом. «Лошадь сначала была одна», — вскрикнул я.
— Совершенно верно. Сначала она была одна. — Ого! Это что?
Двойной след делал резкий поворот и направлялся к Кингс-Пайленду. Холмс свистнул, и мы оба пошли по следу. Я случайно взглянул в сторону и с удивлением заметил, что те же следы шли и в обратном направлении.
— Чудесно, Ватсон! — сказал Холмс, когда я указал ему эти следы. «Вы избавили нас от длинной прогулки, которая привела бы нас обратно к своим собственным следам».
Нам не пришлось идти далеко. Следы оканчивались у асфальтовой дорожки, которая вела к Мэплтонским конюшням. Навстречу нам выбежал грум. «Мы не позволяем бродягам шататься здесь», — сказал он.
«Я хотел только спросить кое-что», — сказал Холмс, запуская указательный и большой пальцы в карман жилета.
«Не будет слишком рано, если я зайду завтра в 5 часов утра, чтобы повидать вашего хозяина, мистера Сайлоса Брауна».
Уж кто-кто, а он-то всегда будет, когда надо, потому что встает раньше всех. Но вот он и сам, сэр, и ответит на ваш вопрос. Нет, сэр, нет. Он прогонит меня, если увидит, что я взял деньги. После, если вам угодно.
В ту минуту, как Шерлок Холмс положил обратно в карман вынутые им полкроны, из ворот вышел пожилой господин свирепого вида с хлыстом в руке.
— Это что такое, Доусон? — крикнул он. — Что за болтовня? Ступай за делом. А вы? Что вам здесь надо?
— Надо поговорить с вами 10 минут, сэр, — ответил Холмс самым ласковым выражением.
— Некогда мне разговаривать со всякими бродягами. Убирайтесь, не то спущу собаку.
Холмс наклонился и шепнул что-то тренеру на ухо. Тот сильно вздрогнул и вспыхнул до ушей.
— Это ложь! — крикнул он. — Дьявольская ложь!
— Отлично. Станем обсуждать это здесь при всех или переговорим у вас в доме?
— Ладно. Войдите, если желаете.
Холмс улыбнулся. — Я задержу вас только на 10 минут, Ватсон, — сказал он. — Ну-с, я к вашим услугам, мистер Браун. Прошло 20 минут, и румяная заря перешла в серые сумерки, когда Холмс и тренер вышли из дома. Никогда не случалось мне видеть, чтобы человек мог так измениться за такое короткое время. Лицо Брауна было смертельно бледно, на лбу блестели капли пота, а руки тряслись так, что хлыст колыхался, как ветка по ветру. Вся его дерзость и заносчивость исчезли, и он покорно шел рядом с моим товарищем, словно собака с хозяином.
«Ваши указания будут исполнены», — говорил он.
«Главное, чтобы не было ошибки», — сказал Холмс, оглядываясь на него. Браун вздрогнул, прочтя угрозу в его глазах.
«О нет, ошибки не будет. Все будет как следует. Сделать изменения заранее или нет?»
Холмс задумался на одно мгновение, потом громко расхохотался.
«Нет, не делайте изменений. Я напишу вам об этом. Смотрите, без плутовства или...» «О, вы можете поверить мне? Поверить вполне.
Берегите как свою собственность».
«О, можете положиться на меня».
«Да, думаю, что могу. Ну, завтра я извещу вас». Холмс повернулся на каблуках, не обратив внимания на протянутую ему дрожащую руку, и мы отправились назад в Кингс-Пайленд. Мне редко приходилось встречать такое соединение заносчивости, трусости и низости, как в мистере Сайлосе Брауне, — заметил Холмс дорогой. — Так лошадь у него?
Он попробовал было отрицать это, но я так подробно описал ему все его действия в то утро, что он убежден, что я следил за ним. Вы, конечно, заметили особую 4-угольную форму носков сапог на следе. Его сапоги как раз подошли к этим следам. К тому же ни один из его подчиненных не осмелился бы сделать подобные штуки. Я описал ему, как он, по обыкновению встав раньше всех, увидал чужую лошадь, бродившую по торфу, как подошел к ней, изумился, узнав по белому пятну на лбу, что случай отдает в его власть единственную лошадь, могущую побить ту, на которую он поставил свои деньги. От пятна, кстати, лошадь получила свое название — «Silver Blaze» — «Серебристое сияние». Потом я описал ему, как первым его порывом было отвезти лошадь в Кингс-Пайленд, как дьявол внушил ему скрыть лошадь до окончания скачек, как он провел ее обратно и спрятал в Мэплтоне. Когда я подробно рассказал ему это, он перестал запираться и стал думать только о спасении своей шкуры.
«Но ведь его конюшни были обысканы!» — воскликнул я.
«О, у такого старого барышника всегда найдется укромное местечко!»
«А вы не боитесь оставить лошадь у него? Ведь ему выгодно искалечить ее!»
«Милый мой Ватсон, он будет беречь ее, как зеницу ока. Он знает, что единственная его надежда на помилование — сохранить лошадь в полной безопасности».
«Полковник Росс произвел на меня впечатление человека, не склонного миловать».
«Дело касается не одного только полковника Росса. Я следую моему методу и говорю только то, что считаю нужным. В том-то и выгода моего неофициального положения.
Не знаю, заметили ли вы, Ватсон, что полковник отнесся ко мне несколько свысока. Вот я и хочу немного позабавиться на его счет. «Не говорите ему ничего о лошади». «Конечно, не скажу, без вашего позволения».
«И, само собой разумеется, это неважный вопрос в сравнении с тем, кто убил Джона Стрейкера».
«Теперь вы займетесь этим делом?» — спросил я.
«Напротив. Сегодня вечером мы уедем в Лондон».
Я был совершенно поражен этими словами моего друга. Мы пробыли в Девоншире только несколько часов, и мне казалось непонятным, почему он бросает поиски, начавшиеся таким блестящим образом. Но я не добился от него ни слова, пока мы не вернулись в дом тренера. Полковник и инспектор ожидали нас в гостиной.
«Мой друг и я возвращаемся в Лондон с экспрессом, отходящим в 12 часов ночи», — сказал Холмс. «Приятно было подышать чудным воздухом Дартмура».
Инспектор широко раскрыл глаза, а у полковника мелькнула на губах насмешливая улыбка.
«Итак, вы потеряли всякую надежду схватить убийцу бедного Стрейкера», — сказал он.
«Действительно,
встретилось много серьезных препятствий», — пожал плечами Холмс. «Однако я твердо надеюсь, что ваша лошадь будет скакать во вторник, и прошу вас держать жокея наготове. Нет ли у вас фотографической карточки мистера Джона Стрейкера?»
Инспектор вынул из кармана конверт, вынул из него карточку и подал Холмсу.
«Вы предупреждаете все мои желания, дорогой Грегори. Могу я попросить вас подождать одну минуту, пока я поговорю со служанкой? Должен признаться, я несколько разочаровался в нашем лондонском консультанте», — резко сказал полковник Росс, когда мой друг вышел из комнаты. «Мы ни на шаг не подвинулись со времени его приезда».
«По крайней мере, вы имеете обещание, что ваша лошадь будет скакать во вторник».
«Да, обещание это я имею, но предпочел бы иметь лошадь», — сказал полковник, пожимая плечами.
Я только что собирался возразить что-нибудь в защиту моего друга, как он сам вошел в комнату.
«Ну-с, джентльмены, я готов отправиться в Тевисток», — сказал он.
Когда мы садились в экипаж, один из конюхов держал дверцу. Очевидно, Холмсу пришла какая-то внезапная мысль. Он наклонился и дотронулся до рукава конюха.
«У вас в загоне есть овцы. Кто смотрит за ними?»
«Я, сэр». «Не случилось ли с ними чего-нибудь особенного за это время?»
«Ничего особенного, сэр. Только три из них охромели в последние дни».
Я видел, что Холмс был очень доволен этим известием. Он посмеивался и потирал руки.
«Попал в цель, Ватсон, прямо в цель», — сказал он, ущипнув меня за руку.
«Грегори, советую вам обратить внимание на эту странную эпидемию у овец. Поезжайте, кучер».